часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Бадри Патаркацишвили об обстановке в Грузии накануне президентских выборов. Христиане отмечают Рождество Христово по григорианскому календарю. Фестиваль возвращения пройдет в Москве в первой декаде января. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, за 10 дней до выборов президента в Грузии, участвующие в политической кампании политики обмениваются резкими заявлениями. Живущий в эмиграции бизнесмен и кандидат в президенты Бадри Патаркацишвили обвинил грузинские власти в организации покушения на свою жизнь. А власти в ответ заявили, что Патаркацишвили сам готовит государственный переворот, и тоже обнародовали свои тайные записи. Сегодня стало известно, что новым руководителем предвыборного штаба Патаркацишвили вместо замешанного в скандале Валерия Гелбхагиани стал брат покойного премьер-министра Грузии Зураба Жвания Георгий. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий.
В эти выходные грузинский бизнесмен, один из кандидатов на пост президента, Бадри Патаркацишвили, предоставил распоряжение влиятельной английской газеты «Sunday Times» запись переговоров между высокопоставленным сотрудником Министерства внутренних дел Грузии Гейт Гебуадзе и чеченским боевиком Увайсом Ахмадовым, а также видеозаявление самого Ахмадова. На пленке, которая была сделана в июле прошлого года, Гебуадзе просит Ахмадова организовать убийство Патаркацишвили. Устранение бизнесмена должно быть спланировано таким образом, чтобы в его подготовке можно было обвинить Россию. Гебуадзе говорит о двух вариантах покушения. Патаркацишвили следует убрать либо в Лондоне, либо в собственном вертолете, когда тот будет совершать очередной полет в Батуми. Сам Увайс Ахмадов, разыскиваемый в России за похищение людей и убийство, в отдельном заявлении объясняет, что запись переговоров сделал лично он. Он хотел отомстить властям Грузии за то, что 5 лет назад в Панкисском ущелье они убили 5 его человек, а впоследствии передали России одного из ближайших его сподвижников. В воскресенье грузинская прокуратура в ответ обнародовала свой компромат. На государственных телеканалах была распространена тайная видеозапись переговоров между начальником штаба Патаркацишвили Валерием Гелбахиани и директором специального оперативного департамента МВД Ираклием Кодуа. На встрече идет разговор о том, что во время массовых акций протеста оппозиции по поводу фальсификации на выборах Кодуа должен подтвердить факт нарушений и арестовать министра внутренних дел Мирбишвили. За это Патаркацишвили предложил Кодуа $100 миллионов. Как стало ясно, чиновник в ходе этих переговоров действовал по заданию руководства МВД и, сделав запись за границей, привез ее в Тбилиси, чтобы обнародовать. Исполняющий обязанности президента Грузии Нино Бурджанадзе уже объявила, что речь идет о попытке государственного переворота, которому власти намерены всеми силами противодействовать. Я связался с главным действующим лицом обеих историй, кандидатом в президенты Грузии Бадри Патаркацишвили. Преданная глазке запись, на которую высокопоставленный сотрудник МВД Грузии просит наемного убийцу организовать покушение на вас, сделано летом 2006 года. Вы считаете, что угроза сохраняется и по сей день?
Когда это началось все, и не только эта пленка, а в целом противостояние со мной, я считал, что до такого не дойдет. Но потом у меня появилось огромное количество доказательств, по которым я могу судить, что реально в планах сегодняшнего грузинского правительства убить меня любыми средствами.
Почему, по вашей версии, грузинские власти заинтересованы в вашем устранении? Они опасаются конкуренции или это проблемы бизнеса?
Настолько Саакашвили серьезно одержим идеей, что он может потерять власть, и именно я могу прийти к власти, что это уже стало для него навязчивой идеей, и он боялся сперва телевидения, а потом моих денег. И он считал, что я претендую на власть. Все мои попытки объяснить ему, что это не так, не привели ни к чему. И он поставил перед собой совершенно простую цель. Либо сперва нейтрализовать меня, купить у меня телевидение, он предлагал фантастические суммы, там, больше 1 миллиарда, которые, естественно, как бизнес, это телевидение не стоит. А дальше, видимо, были далеко идущие планы, чтобы и физически от меня избавиться, для того, чтобы больше не думать о том, что в моем лице у него есть конкурент. Он просто просто не понял одного, что я ни за что и никогда не продал бы и меди, потому что я считаю, что это как раз именно то, что моему народу нужно, и это именно та телекомпания, которая защитила демократию в Грузии.
Намерены ли вы настаивать на расследовании обстоятельств организации покушения на вас?
Ну, я уже попросил своих грузинских адвокатов и зарубежных адвокатов для того, чтобы они подавали все нужные иски. Естественно, смешно бы было думать, что я могу доверять в данном случае грузинской прокуратуре или правоохранительным органам.
То есть вы инициируете, насколько я понимаю, расследование в Англии?
Я боюсь ошибиться, так как у меня не было возможности поговорить со своими адвокатами. Куда, что они подали, я не знаю, но такое поручение я уже дал в первый же день.
Что касается записи, обнародованной властями Грузии, на которой начальник вашего предвыборного штаба якобы договаривается с грузинским чиновником об организации государственного переворота после выборов. Это правда? Как вы прокомментируете?
Я не хочу это комментировать, потому что я не в курсе, что там произошло и как. Я могу сказать вам то, что я знаю. Я знаю следующее, что вот господин Гилбахьяни сказал мне, что вот этот Кодуа хочет со мной встретиться на тему фальсификации выборов и на тему, как ему, вот этому Кодуа, заработать деньги. И он готов как бы организовать раскрытие преступления, которое называется фальсификация выборов. У меня была информация о том, что ему будет поручено бросить на выборах 2 грузовика бюллетеней, фальшивых, настоящих, непонятно. И за это он просил, чтобы то, что он разоблачит и арестует там своего министра, за это он попросил большие деньги. И мы с ним переговорили, и я сказал, что ради того, чтобы не пострадал народ, ради того, чтобы мы не получили 91-й год в Грузии, ради того, чтобы никто не начал там стрелять, убивать и так далее, я готов за его гражданскую позицию, так, чтобы никто не знал, заплатить деньги.
Действительно ли оппозиция, как утверждают грузинские власти, в том числе и ваш штаб планируют вывести людей на улицы в том случае, если вас не устроят результаты выборов?
Вы знаете, я думаю, что вопрос уже с помощью грузинской власти стал риторическим, потому что вопрос примерно звучит так. Вот если я делаю что-нибудь противоправное, ты восстанешь против этого или нет? Я считаю, что никакого призыва не нужно. Народ сам мудрый и сам поймет, что нужно делать, в случае, если его обманывают. Я считаю, что голоса обязательно нужно защитить. И у нас уже на сегодняшний день у всей оппозиции подано несколько сот исков в избирательные комиссии и так далее о нарушениях, которые происходят в ходе избирательной кампании. Да, то, естественно, народ все это видит. Мы сделаем все, что если будет все-таки такая фальсификация, сообщить и показать это народу. Да? А дальше уже пусть народ решает, каким образом защищать свое право на свое будущее.
Напомню, что это был кандидат в президенты Грузии Бадри Патаркацишвили, который сейчас находится в эмиграции. С ним беседовал мой коллега Андрей Бабицкий. Московское время 18:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Ирака в результате взрыва погибли не менее 20 человек и 80 получили ранения. Смертник на заминированном грузовике врезался в контрольно-пропускной пункт северной нефтяной компании. В Самаре правозащитники и активисты Объединенного гражданского фронта провели акцию в поддержку координатора движения обороны Олега Козловского, насильно призванного в армию. Василий Якименко сложил с себя полномочия лидера прокремлевского движения «Наши» в связи с переходом на работу в правительство. Он объявил об этом на съезде движения в Москве. В Ростовской области зафиксирована 4-я за месяц вспышка птичьего гриппа. Граждане России, родившиеся до 1967 года, не смогут участвовать в накопительной пенсионной системе. Конституционный суд России подтвердил, что такое ограничение не противоречит закону. В рождественском обращении Папа Римский Бенедикт XVI призвал мировых лидеров найти в себе мудрость и отвагу и положить конец конфликтам, в частности, в Ираке и в Афганистане. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире. Радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по вторникам это «Поверх барьеров» американский час с Александром Генисом. Итак, американский час с Александром Генисом в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Слушайте Радио Свобода. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня мы начинаем серию аналитических материалов о глобальных климатических изменениях. Ледники, люди, леса, кораллы, животные, наши дома. Все, что влияет и на что влияет повышение температуры земного шара. Итак, первый выпуск этих материалов, который подготовила Ирина Лагунина, посвящен льдам.
Символом 2007 года в Европе стал белый медвежонок по имени Кнут. Он родился в берлинском зоопарке, первый полярный малыш за последние 30 лет. Но мать-медведица отказалась его признать. Кнута взял на воспитание служитель зоопарка. И все было бы ничего, если бы не какой-то защитник прав животных, который сказал в интервью журналу «Шпигель», что негоже очеловечивать белых медведей. Детеныш либо должен расти в среде диких зверей, либо его надо умертвить. Такой волны протестов, какую вызвало это заявление, не удостаивался ни один тиран минувшего года. Кнут моментально стал национальным героем. О нем стали слагать песни, с него начали делать игрушки. Его портрет стал эмблемой природозащитных конференций. И первое его появление на публике, почти случайно совпавшее с 50-летием Европейского Союза, собрало чуть ли не больше международной прессы, чем сами европейские торжества в Берлине. Белые медведи – первые жертвы глобального потепления и стремительного таяния льда и ледников на полюсах Земли. Вероятно, этот вид станет первым, кто попадет в Красную книгу исчезающих животных из-за климатической угрозы. Белому медведю нужен лед, а льда может не остаться.
Я съездил на Северный полюс. Я проплыл под ледяным покровом на атомной подводной лодке с тех пор, как в 1857 году началось патрулирование этой зоны. Они с помощью радара проводили замеры толщи льда, потому что они могли всплыть на поверхность только в тех районах, где толщина льда составляет метр или меньше. Так что они методично составляли карту, но не публиковали ее, потому что материалы были засекречены в интересах национальной безопасности. Я поехал на север, чтобы убедить их рассекретить данные. И вот что я обнаружил. Начиная с 70-х годов, происходит стремительное сокращение объема толщины арктического ледяного купола. За 40 лет он исчез на 40%. А новые исследования сейчас показывают, что через 50-70 лет в летнее время льда вообще не будет.
Это отрывок из фильма Эла Гора «Неудобная правда». Эл Гор вместе с межправительственной группой из 2000 экспертов по изменению климата был удостоен в 2007 году Нобелевской премии мира. Накануне получения премии Гор ездил в штат Колорадо, встречался с Конрадом Штеффеном, директором Объединенного института исследования окружающей среды в Университете Колорадо. Ученый провел 15 весен в Гренландии.
Именно так. Я езжу в Гренландию, начиная с 1990 года, когда я установил там, на ледяном покрове, исследовательский лагерь, чтобы исследовать климат и ледник, покрывающий остров. В начале 90-х годов температура была ниже обычной. То есть в те годы было больше осадков и меньше талого льда. Но начиная с 95-98 годов, период таяния стал более продолжительным. Спутниковое наблюдение за этим районом началось в 1978 году. По нему мы можем измерить районы и масштаб таяния льда. Фотографии со спутника показывают, что за эти годы льда стало на 30% меньше. И в особенности за последние 10 лет. Каждый год приносит рекорды. Сначала мы думали, что 2005 год был особенно плохим. Но и в 2007 году ледник растаял на 10% больше, чем мы когда-либо регистрировали, начиная с 1978 года.
Напомню, это был первый материал из цикла передач «Глобальное потепление. Год 2007», который подготовила моя коллега-обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Сегодня отмечается Рождество Христово по Григорианскому календарю в Ватикане. Начало торжествам положил Папа Римский Бенедикт XVI, который зажег свечу мира в окне своей резиденции, выходящей на площадь Святого Петра. А тысячи паломников собрались в Вифлееме, где, согласно Библии, родился Иисус Христос. Передает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Впервые за последние 7 лет в связи с относительной нормализацией обстановки на западном берегу Иордана, Вифлеем, который христиане считают местом рождения Иисуса Христа, в католический сочельник посетили сотни паломников и туристов. Городские власти ожидают, что за период праздников число гостей города достигнет 70 тысяч. За последние несколько месяцев паломников и туристов намного больше, чем в прежние годы. Благодаря изменению ситуации туристы могут посещать безбоязненно эти святые места, сказала министр туризма автономии Хилу Дайбис. Такого наплыва не было с 2000 года, когда на палестинских территориях началась вторая интифада. Однако в городе усилены меры безопасности. Власти палестинской автономии по договоренности с Израилем разместили там дополнительные силы численностью 500 человек. Израиль, в свою очередь, открыл специальный контрольно-пропускной пункт для гостей Вифлеема, избавив их тем самым от долгого ожидания тщательных проверок на армейских блокпостах, через которые проходят палестинцы. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Теперь о том, как Рождество отмечается в одной из стран Европы, Литве. Из Вильнюса передает наш корреспондент Ирина Петерс.
Воцарилось, как и положено, добродушное настроение и сосредоточенность на рождественских традициях. Кроме личного посещения ближайшего к дому костела, центром притяжения внимания людей, в этот день становится рождественская служба в Вильнюсской архикафедральной базилике. Вечером светящиеся огнями города приглашают не только в нарядные магазины и кафе, но и на традиционные концерты классической музыки. В этом году их рекордно много. Играют и поют Моцарта, Вивальди, Генделя, но чаще и повсеместно Баха. Рождественский семейный ужин для литовского патриархального уклада – это святое. К нему тщательно готовятся, собирая близких за один стол, в первую очередь родителей. Я побеседовала с покупателями одного из вильнюсских магазинов.
Родители, деды и прадеды праздновали, так же мы стараемся.
Для вас это только вот материальные заботы?
Нет, это духовный праздник, в первую очередь. Я христианка, и в церковь идем. Родился Христос. Самый лучший праздник, по-моему, году. Дети ждут подарков.
Этот праздник, каким он делает вас?
Лучше.
Делает лучше?
Добрее.
Добрее, более понятливее с каждым годом.
Понимаете, кого больше?
Себя, других, друг друга.
Я сама католичка, ходила в костёл и исповедовалась, как положено. И мы сейчас по всем традициям ждем родителей, то есть бабушек, дедушек. И я стараюсь детей своих так воспитывать. А как иначе? Даже в советские времена, когда, в общем, нам запрещалась вера, меня, например, бабушка так воспитывала, что если ты человек верующий, да, то не на показуху, а в душе это иметь. Надо ближним помочь. Соседи какие-то, менее обеспеченные, им надо помочь. Ну и, конечно, вот в семье, чтобы лишний раз просто в рождественским столом сказать добрые слова. Родителям мужа сегодня буду говорить обязательно. Благодарны за своего мужа, что они выросли таким умницей. Детям своим хочу сказать спасибо, что они есть.
Поток литовской эмиграции, одной из самых массовых в Европе, в Рождество будто обращается вспять. Не приехать домой хоть на несколько дней из Лондона, Дублина или Мадрида может заставить только очень серьезная причина. Чему радуется на родине больше всего? Встреча с близкими и литовскому ржаному хлебу. Вкуснее его, утверждают перелетные птицы. Нет ничего на свете. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В Екатеринбурге началось выдвижение кандидатов на пост главы городской администрации. Выборы должны состояться 2 марта, одновременно с выборами президентскими и выборами в региональное законодательное собрание. С подробностями Евгения Назарец.
Очевидный кандидат – нынешний глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Он руководит городом с 1992 года. Трижды прошел через процедуру альтернативных выборов. Поэтому действующий мэр не стал понапрасну интриговать и за несколько дней до официального старта предвыборной кампании заговорил о том, что все обстоятельства за него, а избиратели могут действовать по обстоятельствам.
Практически во всех городах миллионников главы городов сменились на 2, 3, 4, в некоторых городах даже на 5 раз. Единственный город-миллионник, где работает мэр столько же, сколько я, это город Ростов. Так вот, сегодня город Екатеринбург намного, на голову, на две головы, выше тех городов, где постоянно происходили смены руководителей.
В прошлые выборы 2003 года Аркадий Чернецкий победил кандидата от «Единой России». А теперь уже сам член этой партии. Но на прошлой неделе Генсовет «Единой России» отказался рассматривать вопросы его поддержки на выборах мэра в марте 2008 года. А сегодня и региональное отделение «Единой России» приняло решение обратиться к этой теме лишь в январе. Кампанию по выборам мэра Екатеринбурга делают политической, прежде всего, одновременные выборы президента и областного законодательного собрания, соглашается с коллегами политолог Сергей Мошкин.
У этих выборов будет одна принципиальная особенность. Выборы пройдут в один тур, что достаточно серьезно меняет общий рисунок и некую интригу по поводу этих выборов. Будут ли они политическими? Ну, естественно. Но хочу сказать, что партийный фактор на местных выборах играет все-таки меньшую роль, нежели на федеральных выборах.
Среди тех, кого определенно прочат в списке кандидатов на пост главы Екатеринбурга, два обличителя коррупции в мэрии Екатеринбурга. Один из них – Олег Хабибулин, депутат городской думы, владелец сети супермаркетов. В своей борьбе с нынешним мэром Аркадием Чернецким неоднократно доходил до суда, но о громких победах на этом поприще не отчитался. Еще один известный в пределах города оппонент действующего мэра – депутат областной думы, владелец строительной фирмы Владимир Коньков. Бывший депутат Госдумы Евгений Ройзман. Еще полгода назад его всерьез рассматривали как конкурента Аркадия Чернецкого на очередных выборах мэра. Но после изгнания из госдумских списков «Справедливой России» за прошлую судимость, Ройзман решил в политических кампаниях больше не участвовать.
Есть времена, которые лучше переждать. Максимум, что я могу сделать, это во всем этом не участвовать. Я хочу написать диссертацию, позаниматься своими музеями.
Кто бы не решился вступить в борьбу за кресло мэра, это обойдется ему дорого в буквальном смысле. Нынче, по разным оценкам, политические амбиции такого уровня стоят от 7 до 15 миллионов долларов. К тому же самовыдвиженец может быть зарегистрирован на основании подписи или избирательного залога. Кандидату, выдвинутому партии, имеющей представительство в Госдуме, ни залог, ни подписи не нужны. Из парламентских миноритариев пока только ЛДПР 22 декабря на конференции выдвинула проректора по научной работе Европейско-Азиатского института управления и предпринимательства Виктора Уфимцева кандидатом на пост главы Екатеринбурга. Комментирует руководитель аппарата регионального отделения ЛДПР Кирилл Баранов.
Уфимцев Виктор Владимирович был согласован с высшим советом. ЛДПР полностью будет в своей предвыборной кампании придерживаться программы ЛДПР, провести эффективную реформу ЖКХ, когда не гражданин платит за те услуги, которые не получает, да, допустим, берут с него 100 рублей за горячее водоснабжение там или холодное, да, а на самом деле, как и вот эти 100 рублей, 50 рублей, грубо говоря, платится за то, что вытекло из трубы, из худой. По дорогам, например, мы считаем, что дороги – это артерии государства, те же чиновники, сократить их количество.
Официальные документы в городскую избирательную комиссию Екатеринбурга для регистрации кандидата в мэры от ЛДПР должны поступить еще в этом году. Региональные коммунисты собираются обсуждать свои планы на мартовские выборы не раньше 5 января. Но даже участники выборов в Госдуму, не преодолевшие 7-процентный барьер, намерены проявить себя на выборах главы Екатеринбурга. Правые в лице «Яблока» говорят, что могут поддержать кого-либо на выборах екатеринбургского мэра. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
В Москве 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Молдавии суд города Окница оправдал Игоря Вельчева, который обвинялся в убийстве корреспондента российской телекомпании НТВ Ильи Зимина. Сторонники КПРФ сегодня провели пикет у здания телецентра в Останкино, требуя прекратить информационную блокаду. Пикетчики добивались, чтобы лидеру КПРФ Геннадию Зюганову была предоставлена возможность выступать по телевидению. Активист «Другой России» Артем Басыров, насильно помещенный в психиатрическую больницу под Йошкар-Олой, сегодня неожиданно был выписан. Басырова задержали в ноябре в Йошкар-Оле накануне запланированного там марша несогласных. Он был отправлен на принудительное психиатрическое лечение. Верховный суд России отменил и направил на новое рассмотрение постановление о незаконности проведения в Чите следствия по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Суд в Петербурге рассмотрит жалобу на арест оппозиционного журналиста Николая Андрущенко 27 декабря. В Ростовской области зафиксирована четвертая за месяц вспышка птичьего гриппа. Вирус H5N1 выявлен на двух частных подворьях в Цивинском районе. На севере Ирака в городе Байджи при взрыве погибли не менее 20 человек и не менее 80 получили ранения. Россия не допустит принятия Советом Безопасности Организации Объединенных Наций решения об одностороннем провозглашении независимости Косово. Как заявил заместитель главы МИД России Александр Яковенко, вопрос о статусе Косово должен решаться только на основе компромисса между Приштиной и Белградом. В рождественском обращении Папа Римский Бенедикт XVI призвал мировых лидеров положить конец конфликтам. Понтифик говорил в частности о конфликтах в Ираке и в Афганистане. В южнокорейских территориальных водах затонуло судно с 2000 тонн азотной кислоты. Ведутся поиски 14 пропавших без вести членов экипажа. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 25 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
25 декабря 1975 года. Культура, события, люди. Писатель Александр Бахрах рассказывает о судьбе писем Пушкина к Наталье Гончаровой из коллекции Сергея Дягилева.
Главная часть Дягилевского собрания после его смерти была приобретена наиболее блестящим из его выучеников и сотрудников, долголетним балетмейстером Парижской оперы Сергеем Лефарем. Особенной и уникальной драгоценностью Дягилевского собрания наряду с автографами Лермонтова и Глинки были оригиналы 11 писем Пушкина к невесте, некогда принадлежавшие проживавшей в Лондоне внучке поэта, марганатической супруге великого князя Михаила Михайловича, графине Торби. При жизни она не только, несмотря на все уговоры, не хотела расставаться с ними, но не желала, чтобы эти письма вернулись в Россию. Этим она мстила за то, что ее супругу, ввиду его неравного брака, не дали возможности проживать с ней в России. Но леди Торби скончалась вскоре после встречи с Дягилевым, который, раз увидав пушкинские реликвии, не переставал бредить ими. После смерти графини он снова съездил в Лондон и якобы невзначай повидался с овдовевшим великим князем, который к тому времени весьма нуждался в деньгах. Старик любил спиртное, и по секрету от дочерей, державших отца в черном теле, Дягилев за сравнительно небольшую сумму приобрел письма. Но тут вклиняется трагическое «но». Пакет с письмами прибыл на Дягилевскую парижскую квартиру в момент, когда он стоял уже в пальто, чтобы ехать на вокзал. Он отправлялся в любимую им Венецию. Не открывая драгоценного пакета, он сунул его в свой несгораемый шкаф. Увы, эта поездка оказалась последней, и Дягилев неожиданно умер в Венеции на воде, как предсказывала ему гадалка. Пушкинские письма ему так и не было дано по-настоящему рассмотреть. Но надо поблагодарить Лефаря за то, что в пушкинском юбилейном году они были факсимильно воспроизведены с безупречной тщательностью и точностью, с подробными к ним комментариями.
Писатель Александр Бахрах о судьбе писем Пушкина к Наталье Гончаровой из коллекции Сергея Дягилева. Радио «Свобода». 25 декабря 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А панораму новостей культуры сегодня представит обозреватель «Радио «Свобода» Игорь Померанцев.
Папа Римский Бенедикт XVI по традиции во вторник обращается с посланием к городу и миру с балкона собора Святого Петра. В прошлом году он призвал к решению мирным путем конфликтов в Ираке, Святой Земле и других странах. Нынешнее обращение транслирует 95 телеканалов в 57 странах. Католическая церковь объединяет 1 100 000 000 верующих. Десятки тысяч христиан, туристов и паломников отмечают Рождество на Святой Земле. Как отмечают наблюдатели, атмосфера в Вифлееме в это Рождество необычайно миролюбивая. Патриарх Иерусалимский Мишель Сабах призвал евреев и палестинцев к миру. По его словам, евреи и палестинцы должны не воевать за землю, а разделить ее. В Израиле проживают 152 тысячи христиан, что составляет 2% с лишним населения страны. На западном берегу проживают 50 тысяч христиан, а в секторе Газа – 3 тысячи. Израиль позволил 500 христианам из сектора Газа, контролируемого радикальной организацией «Хамас», отпраздновать Рождество в Вифлееме. В понедельник дочь президента Кеннеди, Кэролайн Кеннеди, лично познакомилась в ходе телепередачи канала ABC с Мишель Рошан, в 8-летнем возрасте написавшей письмо президенту Кеннеди о том, что русские могут убить Санта-Клауса, сбросив во время испытаний бомбу на Северный полюс. Впоследствии Кэролайн Кеннеди включила это письмо в недавно изданный бестселлер «Семейное Рождество». В эту книгу также включено ответное письмо президента Кеннеди. В этом письме Кеннеди пишет: «Не волнуйся, вчера я разговаривал с Санта-Клаусом, у него все в порядке». В пригороде Торонто умер джазовый пианист и композитор Оскар Питерсон. Ему было 82 года. Канадский генерал-губернатор Мишел Джин назвала его национальным достоянием. Президент Франции Николя Саркози отозвался о Питерсоне как о ярком луче в мире джаза. У музыканта была репутация виртуоза, короля свинга. Он записал более 200 альбомов и 6 раз удостаивался премии Грэмми. Оскар Питерсон выступал вместе с Чарли Паркером, Дюком Эллингтоном, Эллой Фицджеральд, Луи Армстронгом и другими выдающимися музыкантами.
Панораму культурных событий для программы «Время свободы» подготовил и представил ее обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Я помню чудное мгновение.
Мои любимые пластинки – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в эфире в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра или на сайте swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». С 6 по 12 января в Москве в 11 раз пройдет фестиваль «Возвращение». Ради него в Москву приезжают молодые музыканты, получившие образование в России, а потом разъехавшиеся по всему белому свету, рассказывает Марина Тимашева.
Впервые фестиваль прошел в 1998-м, и с тех пор его каждый год принимает Рахманиновский зал Московской консерватории. Студентов на концерты пускают бесплатно, а потому обыкновенно чинное помещение заполняется молодой публикой, мест всем и всегда не хватает, подставляют стулья, ну и подоконники не пустуют. Организаторы фестиваля Роман Минц и Дмитрий Булгаков, оба выпускники Гнесинской школы. А рассказывает о фестивале его участник, пианист Александр Кобрин.
Большинство ребят, которые гастролируют по миру, учатся в разных местах. География действительно обширная. И это и Англия, это и Япония, Германии и так далее, и так далее. Мы в первую очередь пытаемся, и ради этого мы приезжаем на фестиваль, мы хотим играть вместе. То есть фестиваль всегда объединяет. Ребята собираются в Москве, дарят себе праздник, и действительно получаем огромное удовольствие.
Уникален фестиваль очень приятной дружеской атмосферой и еще тем, что практически все его концерты тематические. Если разгораются баталии, то только от того, какое именно сочинение будет принято в программу, а какое нет, рассказывает кларнетист и постоянный участник фестиваля Игорь Федоров.
Нет, баталии, конечно, потому что, естественно, хочется сыграть на фестивале, хочется встретиться с друзьями, да. Потом получается, что для кларнета, например, очень мало киномузыки. Начинаешь искать какие-то вещи, там вот я нашел, например, трио Нина Рота, соната Нина Рота. Знаем эту фамилию этого человека как кинокомпозитора, прежде всего. Мы, скорее, не знаем его сонаты, но в этих сонатах и в этом трио нету его киномузыки. И поэтому... Спасибо, до свидания. Это стиль фестиваля возвращения. Вот эти темы – это стиль.
На этот раз фестиваль предлагает 4 тематические программы. Одна называется «Одержимость». В нее вошли произведения, объединенные темой сна, мечты, видения. Во второй программе прозвучит музыка, написанная для кинофильмов, но ставшая академической. Или наоборот. Еще один концерт посвящен стилизации. Ну, для примера, сочинение Родиона Щедрина в подражание Альбенису или посвящение Пьяццолле Леонида Десятникова. Я называю имена известные. Меж тем, зачастую в концертах фестиваля исполняются сочинения композиторов, чьи имена вовсе не на слуху, например, Макото Синахара. Финальный концерт составлен по заявкам участников фестиваля, то есть они сами вызвались играть те или иные произведения. В тот же вечер, 12 января, состоится российская премьера колыбельных песен для голоса и инструментального ансамбля молодого композитора Андрея Дойникова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:41. Сегодняшний выпуск нашей постоянной рубрики «Политика онлайн» подготовил мой коллега Александр Гостев.
Система власти в России держится на знаках и символах, а сила и влияние вождя во многом зависит от того, где, как, в каком багете помещается его изображение. Так начинается комментарий московского публициста, заместителя главного редактора журнала «New Times» Андрея Колесникова под заголовком «Смотрящие со стены», с которым можно познакомиться на сайте газета.ру. Автор отмечает, что вопрос, чей портрет будет висеть у премьера Путина в кабинете в Белом доме, не такой уж праздный, как это могло бы показаться на первый взгляд.
Может быть, члены Думвирата как-нибудь поделятся. Портрет Путина будет висеть у Медведева в кабинете, а портрет Медведева у Путина. Вариант номер два – щадящий. И у руководителей страны, и у чиновников всех категорий будет висеть двойной портрет. Путин и Медведев едва ли не в ногу следуют по шикарному лобби президентского корпуса, очень довольные друг другом. В иные времена проблема решалась проще. Вешался портрет с Лениным, сверлящим умными такими глазами с искорками входящего в кабинет. И дело с концом, не подкопаешься.
В этой логике, продолжает Андрей Колесников, нашему чиновному люду стоило бы ставить на стол элегические портреты Ельцина. Он ведь у нас отец-основатель государства. Но, с другой стороны, сказано ведь, что 90-е годы – источник всех бед. Так или иначе, сегодня с портретами началась сущая вакханалия, сплошной постмодернизм.
Путин в темных очках, Путин рисованный, Путин со всякими там аксессуарами разных родов войск. Путин злой, Путин изумленный, Путин грустный, Путин на майке. Наконец, Путин в Туве. Ну, вы понимаете, и все это добро некоторые истощенные лизоблюдством товарищи ухитрялись друг другу дарить. А вот теперь постмодернизм кончится. Образ Медведева суховат и официален, если не считать фотосессии для одного журнала, где он в розовой рубашке поло и пиджаке casual. Но такого не повесишь на стену. Яркая цветовая гамма забьет все оттенки сумрачного в кабинетах. А государственная власть – это вам не веселенький ситчик.
Вообще говоря, подмечает автор текста в газете «Ру», странная эта приверженность именно российской наследницы советской власти к портретам высшего начальства.
Это очевидный признак тоталитарности мышления. Не зря ведь именно в Северной Корее обязали население украсить свои жилища изображениями любимых руководителей. Логика портретных галерей, что в муссолиневской Италии, что в путинской России, одна. Служим персоне, а не народу. Все для блага человека, и мы этого человека знаем. Портреты избыточно персонифицируют власть, но значит и ответственность. Изображения и памятники словно бы приспособлены для ожесточенного поклонения и для яростного разрыва. Сбрасывание, сожжение.
Будущий президент излагает про всякие там либеральные ценности, а живем в смеси совка и азиатчины под портретами своего аятоллы. Так заканчивает Андрей Колесников свой комментарий.
В этих самых портретах действительно заключена, так сказать, волшебная сила для недемократических режимов, как наши. Потому что если будет висеть портрет Медведева, то, собственно, он и будет реальным президентом. И все вот эти разговоры о том, что будет двумвират какое-то время, и какая-то переходная система, они бессмысленны. Кто висит на стене, тот в доме и хозяин. Другой вопрос, что у Медведева есть шанс реформировать систему так, чтобы его портреты исчезли из чиновничьих кабинетов и странным образом. Волшебным образом ситуация, благодаря в том числе этому, изменилась.
Заместитель главного редактора журнала «New Times» Андрей Колесников, сайт газета.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Молдавии суд города Охница оправдал Игоря Вельчева, который обвинялся в убийстве корреспондента российской телекомпании НТВ Ильи Зимина. Сторонники КПРФ провели пикет у здания телецентра в Останкино, требуя, чтобы лидеру КПРФ Геннадию Зиганову была дана возможность выступать по телевидению. Активист оппозиционной коалиции «Другая Россия» Артем Басыров, насильно помещенный в психиатрическую больницу под Йошкар-Олой, сегодня был неожиданно выписан. Верховный суд России отменил и направил на новое рассмотрение постановление о незаконности проведения в Чите следствия по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Суд в Петербурге рассмотрит жалобу на арест оппозиционного журналиста Николая Андрущенко 27 декабря. В Ростовской области зафиксирована четвертая за месяц вспышка птичьего гриппа. На севере Ирака при взрыве погибли не менее 20 человек и 80 получили ранения. Россия не допустит принятия Советом Безопасности ООН решения об одностороннем провозглашении независимости Косово, заявил заместитель главы МИД России Александр Яковенко.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит обозреватель Иван Трифилов.
Объем ВВП России в 2007 году составит в пересчете 1 триллион 250 миллиардов долларов, прогнозирует вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. В 2006 году общий объем экономики России в пересчете по соответствующему курсу составил 985 миллиардов долларов. Исходя из прогноза министра финансов, объем ВВП России в 2007 году окажется почти в 2,5 раза меньше прогнозируемого объема ВВП Китая, экономика которого к началу 2008 года может стать третьей в мире после американской и японской. Правительство России приняло решение об отмене на 9 месяцев ввозной таможенной пошлины на цемент, составляющей сейчас 5%. Кроме того, на такой же срок в два раза, до 7,5% от таможенной стоимости, снижены ставки импортных пошлин на ряд строительных материалов, в частности на блоки из облегченного бетона, черепицу и листы для отделки крыш. Сообщается, что постановление правительства вступит в действие через месяц после его официального публикования. По оценке экспертов, эти меры должны привести к снижению цен на цемент, наблюдающийся в стране последние несколько месяцев, говорит руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
Сегодня цемент стоит на бирже 5200 рублей, это вместе с НДС и с транспортными расходами, ну, усредненными, разумеется, и именно по этой цене он должен продаваться с небольшой торговой надбавкой в магазинах. Сегодня посредники, которые реально получают этот товар, накручивают еще до 3000, до 8000 сегодня стоит цемент в магазинах, и это тоже проблема, которая существует. Нужны прямые поставки, фирменные магазины производят. Как это всегда и было нужно и 10, и 15 лет назад.
Прирост запасов нефти в России в 2007 году составит 550 миллионов тонн, что на 100 миллионов превосходит прогноз по ее добыче, сообщил министр природных ресурсов Юрий Трутнев. За текущий год, по его словам, в стране было открыто 44 новых месторождения углеводородов, в том числе два в Восточной Сибири. Выручка государства от проведения аукционов на право разработки месторождений составит 40 миллиардов рублей, что в два раза больше показателя, запланированного на 2007 год. Вместе с тем, в дальнейшем, по словам Юрия Трутнева, правительство может изменить порядок распределения наиболее крупных месторождений углеводородного сырья.
Сегодня права пользования недрами выдаются без связи с дальнейшим строительством перерабатывающих мощностей. Мы разработали систему мер, в том числе мы хотим предложить по крупнейшим месторождениям нераспределенного фонда Российской Федерации провести инвестиционные конкурсы и прямо в лицензионных соглашениях закрепить требования по развитию производственных мощностей.
Объем оружейного экспорта из России в 2007 году может превысить 7 миллиардов долларов, увеличившись почти в два раза по сравнению с 2000 годом, заявил первый вице-премьер Сергей Иванов. При этом портфель заказов российских компаний военно-промышленного комплекса, по его словам, уже сейчас составляет более 32 миллиардов долларов. Россия в январе-ноябре сократила производство золота на 2,1% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 151 тонны 900 килограммов, говорится в материалах Союза золотопромышленников страны. При этом непосредственно добыча золота снизилась на 3,2% и составила чуть более 135,5 тонн. Системой спутникового глобального позиционирования ГЛОНАСС в России оснащено сейчас около 100 тысяч автомобилей, более 300 воздушных и 1700 морских судов, а также 4,5 тысячи единиц железнодорожного подвижного состава, заявил министр транспорта страны Игорь Левитин. Согласно планам, до конца 2007 года орбитальная группировка спутников, обеспечивающих работу этой системы, будет доведена до 18, что позволит покрыть их сигналом всю территорию страны. Причем правительство, по словам первого вице-премьера Сергея Иванова, сейчас занимается не столько космической группировкой, сколько наземной системой, предназначенной для приема и распространения сигнала.
Буквально на этой неделе в магазинах появится первая аппаратура, которая может быть использована на автотранспорте. Вместе с частным бизнесом мы сейчас непосредственно разворачиваем производство чисто коммерческой аппаратуры, так называемых наладонников, которые люди могут носить. Наши приемники будут принимать как сигнал ГЛОНАССа, так и GPS, и будущее Галилео тоже, европейскую систему. Таким образом, они будут просто более выгодны с точки зрения точности определения координат, потому что будут основываться не на одной системе, как у американцев сейчас GPS, а на две и в перспективе три сразу.
Три японские электротехнические компании – Matsushita, известная по торговой марке Panasonic, а также Hitachi и Canon – объявили о создании совместного предприятия по производству плоских мониторов. Оно будет образовано на базе подразделения Hitachi, акционерами которого станут теперь и два других участника альянса. В программе совместного предприятия – выпуск практически всей линейки плоских мониторов, от малых, применяемых в цифровых фото- и видеокамерах, до самых крупных настенных, а также новейших мониторов с использованием органических светодиодов. Нынешний альянс крупнейших международных компаний индустрии электроники уже третий из созданных за последние месяцы на быстрорастущем рынке плоских мониторов. Ранее создание совместного производства объявили японская компания Sony и южнокорейская Samsung, а буквально на прошлой неделе японские компании Sharp и Toshiba. Курс доллара на сегодня 24 рубля 73 копейки, на завтра 24,72. Евро сегодня стоит 35 рублей 57 копеек, курс на среду 35,58. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Это была панорама экономических новостей, ее представил Иван Трефилов. А завершает информационную программу «Время свободы» рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши. Поляки, поздравляя друзей и коллег с Рождеством, чаще всего желают им спокойных праздников в тихой семейной атмосфере. Однако в последнее время такие пожелания все чаще не сбываются, рассказывает Алексей Диковицкий.
Все начинается с подготовки к праздникам. Еще несколько лет назад, чтобы избежать толкучки и очередей в торговых центрах, достаточно было не откладывать покупку подарков и продуктов к праздничному столу на 23-24 декабря, последние дни перед Рождеством. Однако после того, как поляки получили право свободно устраиваться на работу в странах Западной Европы, рабочей силы стало не хватать в самой Польше. За 400-500 долларов в месяц мало кто уже соглашается сидеть за кассой в супермаркете, нередко без выходных и перерывов. Во многих торговых центрах не хватает до 50% продавцов, а очереди вытягиваются в десятки метров. Так, например, в этом обувном магазине в центре Варшавы в отделе мужской обуви вместо двух продавцов работает один. Как же здесь оставаться спокойным?
Только и велосипед, что должно закупать.
Исключительно подарки покупают теперь. Это просто лихорадка какая-то. Нет никакой возможности отдохнуть. Я все же посоветовал бы покупателям руководствоваться здравым смыслом.
На здравый рассудок.
Очереди, естественно, становятся причиной недовольства многочисленных покупателей.
Я
должна сегодня еще много чего купить, а тут очереди. Это ужасно, как будто старые времена вернулись. Хорошо, что хоть очереди только, а полки не пустые. Теперь на покупки праздничных подарков нужно будет пару дней выделить.
Пару дней, пшенами.
Говорит покупательница в одном из варшавских супермаркетов. Однако мужчина в той же очереди оценивает ситуацию более спокойно. Если принимается решение идти за покупками в супермаркет, то ведь сразу известно, что там хотя и дешевле, но очереди больше, толпа. Так что нечего жаловаться, сами ведь принимаем решение. Во многом из-за предпраздничной толчии в супермаркетах и торговых центрах все больше поляков делают покупки в интернете. В нынешнем году 36% всех покупок через интернет поляки сделали именно накануне Рождества. Специалисты предупреждают, к покупкам, как в интернете, так и в магазине, нужно подходить с долей иронии и здоровой критики.
Не рубьте закупок с пустым желудком.
Не следует идти за покупками на голодный желудок. Если человек голоден и попадает в большой магазин, где пахнет свежими булочками, копченостями и так далее, то в подавляющем большинстве случаев такой человек покупает значительно больше продуктов, чем необходимо. Говорит психолог Доминика Кварта. Те, кто не хотят покупать ничего ни в магазинах, ни в интернете, и вообще не хотят праздновать Рождество дома, в Польше, улетают за границу. С каждым годом количество поляков, которые заменяют традиционный рождественский стол, встречу с родственниками на выезд за рубеж, неуклонно растет. Наиболее популярные направления – теплые страны – Египет, Тунис, но также и Латинская Америка, Куба. Однако даже здесь поляков поджидает неприятный сюрприз. Доехать в аэропорт в дни праздников не так-то легко из-за ограниченного количества машин. Ведь таксисты тоже отдыхают. так что такси нужно заказывать за несколько дней до Рождества, предупреждают диспетчеры фирм.
Напевно, треба замовити нам таксу в КЖБД.
Такси обязательно нужно заказать заранее, если захотите вовремя приехать и уехать. В праздничные дні будет очень мало таксі.
Будет дуже мало таксі.
Кроме того, в этом году многие поляки из тех, кто не уехал за границу, уже купили подарки и продукты к праздничному столу, встретят праздники в государственных учреждениях. Дело в том, что старого образца удостоверения личности, которое в Польше является основным документом, паспорт нужен только для поездок в страны, не входящие в Европейский Союз, перестает действовать с 1 января 2008 года. С нового года со старым удостоверением нельзя будет пойти в банк, обратиться за какой-либо справкой и так далее. Сотни тысяч поляков оставили обмен удостоверения личности, как водится, на последние дни. К счастью, в польской столице накануне праздников были люди, которых интересовал наиболее прозаический вопрос – как украсить елку. Категории таковых принадлежит и житель Варшавы пан Войтек. Дети наделали украшения из бумаги. Это у нас обязательно. Делать своими руками игрушки. Купить можно все, но это не то все-таки. Мы еще яблоки, наверное, повесим. Я родился в регионе Подхаля. Там также принято вешать яблоки на елку. У кого больше яблок поместится, тот будет счастливее. Яблоко, как наши предки верили, приносит счастье.
Шпевайте, играйте, му, малому.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж Алексея Диковицкого завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шары, который чуть больше, чем через час начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Традиционный вопрос, коротко.
Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. Немного поговорим о Рождестве в конце программы, однако ежедневная политика... Главное в итоговом выпуске программы «Время свободы» поговорим о том, как Михаил Касьянов начал свою избирательную кампанию, начался сбор подписей в поддержку его кандидатуры на пост президента России, поговорим о ситуации в молодежных политических движениях России. Сегодня состоялся съезд прокремлевского политического движения «Наши», и у меня в программе интервью с Ильей Яшиным, лидером молодежного «Яблока». Во второй половине программы поговорим о ситуации в Грузии. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода» с Бадри Пактаркацишвили, одним из кандидатов в президенты республики. И также послушаем мы джаз. Правда, по печальному поводу скончался знаменитый джазовый пианист Оскар Питерсон. Каким был его фирменный музыкальный стиль? Вот об этом я успею рассказать в итоговом выпуске программы «Время свободы». Жду всех у радиоприемников в 20 часов 8 минут, как обычно.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсер Элина Ширяева и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Сегодня наш гость – первый заместитель председателя Центрального комитета КПРФ, вице-спикер Государственной Думы России Иван Мельников. Ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Я же прощаюсь до четверга. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прессу в зал заседания не допустили. Все места были заняты людьми в штатском и студентами.
Цены на самую ходовую марку бензина АЕ-92 поднялись до 35-40.
Информация дает нам веские основания заявлять о серьезной угрозе для грузинского.
Гора названа пик Санта-Клауса. На него совершено восхождение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».